Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, добрый вечер еще раз. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. В гостях у нас сегодня священник Сергий Круглов, поэт, с которым мы рассуждаем о сегодняшнем празднике, о событии Вознесения Господня. И, как показала первая часть нашего разговора, да, вот получается, это праздник, который состоит из парадоксов. Парадокс один, парадокс другой. Отец Сергий, в частности, вы такую мысль озвучили, что у каждого человека, у каждого из нас есть место в этом празднике, да, если нам нужно как-то попытаться его осмыслить. Что вы имели в виду? Вот смотрите, вот евангельские события 2000 лет назад, да, а мы живем сейчас совершенно в другое время, в другую эпоху, да, там мы знаем, что Бог есть, наверное, это знают не только христиане, но и многие другие люди, да, в этом знают, или кто-то, может быть, догадывается, ну, понимает. Но, тем не менее, понятно, что это все где-то там далеко, ну, вот как, да, в сознании нашем, как часто происходит, это где-то очень далеко или где-то очень давно, и каково может быть мое место в тех событиях, которые описаны в Евангелии, созданном в первом веке по Рождеству Христову, вот это не очень понятно.
Ну, чтобы весть была понята, надо говорить так, чтобы человек мог ее понять. Здесь, конечно, дело языка, во-первых. Да? На каком языке эта весть говорится?
А кто должен говорить в данном случае?
Хороший вопрос.
Священник Самвона.
Священник Самвона, да. И не только Самвона.
Вот мы уже говорили в первой части программы про мировую культуру, которая как-то осмысливала праздник Вознесения. Вы говорите, очень сложно его в каком-то культурном аспекте осмыслить, как это событие, чтобы ничего не испортить, не привнести, не убавить, не добавить. В отличие, кстати говоря, от некоторых других праздников. Но вот в данном случае, если не священник Самвона, да, если мы говорим именно о культуре, писатели, поэты, художники, ну, кто еще может свидетельствовать, в конце концов, о Вознесении? Вот священник, он сказал проповедь, ушел в алтарь. Ну, записали на магнитофон, потом где-то распространили, осталось в архиве, там книжку издали. Но если это отпечатано где-то в поэзии, если это осталось на картинах, на фресках, на росписях, это же тоже свидетельство, в конце концов, такое, которое, наверное, переживет магнитофонную запись и проповедь.
Это да, это свидетельство, конечно. Но церковь вообще очень мудро относится и к этому. Она не может изобразить вещи, которых нельзя изобразить. Все мы знаем, что подлинная икона воскресения Христова, например, она воскресшего Христа изображает очень условно. Изображает сошествие в ад. Да?
Да.
А вот Христа, Спасителя воскресшего, да, там, выходящего с ложком в руке, там, в каких-то белых простынях из гробниц, православная церковь как-то так она... Хотя во многих храмах это изображение есть,
да,
тем не менее...
каноны,
это...
Да, каноны.
Это западная традиция,
да,
такая, менее, более характерная для западной церкви.
И раны на руках тоже.
Да, и вот так же точно здесь. Вот икона Вознесения Христова, которую мы видим в храме, мы знаем, что это сюжет, который очень трудно поддается изображению. Во-первых, как изобразить, что Христос возносится? Что самое главное в уходе? Это расстояние.
Ну, вот стоит на горе и
изобразить какое-то такое расстояние, чтобы человек впечатлился и понял, что действительно Господь от нас уходит. То есть, это нужна огромная икона, огромной высоты, в которой большая часть должна быть посвящена пустоте, расстоянию.
А это наше внизу с вами сознание. Это мы с вами видели самолеты, видели космические корабли, которые бороздят.
Да,
в сознании человека средних веков вот времени жизни Христа эти расстояния были неважны. Главное, что он над землей уже хотя бы там на 20 метров.
Да, он как-то обозначен, вот, скажем, в сошествии Христа в ад. Вот это его незавершенность, его миссии, скажем так, он еще не воскрес, он только душой сошел в ад, да, она вот означена, мандорла вот эта, да, миндалевидная вот эта сфера, в которой он как водолаз в скафандре сходит внутрь ада. Вот точно так же какими-то условными изобразительными средствами пытается это обозначить на иконе. И, ну, в конце концов, лучше, чем Евангелие, это событие не изобразить никто. А вот этот смысл... Зачем Господь вознесся, и чего Он от нас хочет, уйдя от нас, и в то же время остается с нами, и почему он хочет, чтобы дальше действовали мы. Вот этот смысл, это смысл, который, это прямой воспитательный смысл, это воспитание свободы человека, свободы и ответственности.
Почему?
И вот все то, что любая литература, поэзия там, и живопись, которая напоминает человеку о его богоданной свободе, о том, что свобода – это ответственность, это значит трудиться ради кого-то и отвечать за то, что ты делаешь, вот все это способствует делу Вознесения, я бы так сказал.
У вас... Перед вами листочек лежит,
да,
с стихотворением. Мы вас три раза представляли как поэта. Я думаю, что все наши слушатели об этом знают и читали ваши стихи. Но вот это что-то новое. Это посвящено как раз празднику Вознесения.
Да, это стихотворение. Но оно не очень новое. Это, да, оно вообще называется «Отдание Пасхи».
Это день, который предшествует, да, да, Вознесению?
Да, да, но как раз оно как раз именно сопряжено с Вознесением. Оно про то, что Господь уходит, но Он остается с нами. В каком качестве и как Его найти теперь, как Его теперь понять, что Он с нами? Да? В наших страданиях, в наших буднях, в неблаголепии нашей жизни. Вот это про это. А стихотворение не рифмованное, но я думаю, что слушатели разберутся, что это... Нечто отличающееся просто от речи. На престоле возлежит величественно плащаница наросты, византийского злата, кованая парча, стразы, серебряное гвоздье вбило живое во гроб, осторожно, ставь чашу, служитель, ах, покачнется, и се плещет, зыблется, твоя от твоих. Примечание. Любой священник знает, что во время празднования, во время периода празднования Пасхи на престоле лежит плащаница, на которой совершается богослужение. Ставится чаша и дискос, да, с телом Христовым. А поскольку плащаницы бывают самой разной формы, искусно вышитые, украшенные и так далее, то священнику приходится быть очень осторожным, чтобы... Вот...
Особенно если она старинная, храм древний.
Да, да, чтобы сосуды не покачнулись. Как трудны были нам утлым службы светлой седмицы, изнемогли мы, Господи, нет у нас золотого магнита, чтобы устоять в золоте этом, изъязвили нас ржавые мелкие единства, времени ток вымыл мел из остова веры, ядовиты наши воления и правды, не вынесли мы этой недельной временной вечности Божий сил. Мы в ад возвращаемся, в аид, где тени, где вздох, недомощь, где наша забота мреет, не чая схваток, рожающих жалобу. Где ты теперь, когда о девятом часе врата заверзлись? Что вы стоите, мужи галилейские, мигая белеса, как дети, покинутые посреди полдня, и вверх смотрите, вверх? Это отпуст, Господи, и мы идем свидетельствовать о своей немощи, о том, что бумажный стаканчик мерный не удержит пылающей стали в склень вылитой. Мы свидетели немые, иссохшие небом, и капли не приявшие здесь и по всей Иудее, и Самарии, даже до края земли. Мы тени чьи-то, самих себя, умаленные зенитом безжалостно. Но все же, когда врата закрыты, это наше время, таких, как есть, других не будет. И в мертвящей немощи растворена радость, радостотворная смерть. Уходя к престолу Отца, ты нам оставил свободу. Так ведь и всякий сон наш здешний. Се вдруг кошмар неуловимо меняет послевкусие тональность. Никнет гнет жара, это над спальней свет всходит. Вглубь сочится сквозь веки, и вот мы стремительно всплываем, и это утро. И главное, и ты воиди. Не молчи, молим, не отрицайся. Одна из теней, но словно полна кристалловидна, плотна изнутри многомерно, мерцает тепла. Восклонитесь, тени, тебя, тебя мы видели, прошел поодаль, и передаем друг другу. Не сердце ли наше горело в нас? Тебя, тебя, на очередной Голгофе, наставшей по Пасхе.
Отец Сергий, вы вот когда... передаете, да, смысл праздника Вознесения Господня. Наверняка же к вам обращаются и ваши прихожане, да, и вообще, в принципе, да, просто люди с вопросами. Вот, казалось бы, да, там Господь вознесся, но остался среди нас. А как же тогда быть с теми всякими злодеяниями, которые в этом мире происходят? Я почему-то вот слушала сейчас ваши стихи, думала над этим вопросом, да, который, конечно, ну, как мы стараемся, ищем на него ответ, и тем не менее он все равно снова и снова всплывает. Вот тот вопрос, который называют карамазовским, ну, проклятым вопросом, да?
Я не знаю, насколько это может кому-то помочь или даже, может быть, показаться правильным и законным. Но особенно в последние годы я все чаще убеждаюсь, что все истинное лежит внутри человека. Вот когда просто говоришь с человеком, который не просто, ну, там, совопросник века сего, у которого досужий вопрос, он там прочитал книжку и скажет, а вот, вот, докажите, как это мог Господь вознестись, и как вот он мог остаться, и все. И даже с такими людьми можно говорить. А вот когда у человека действительно происходит что-то важное, когда он пришел с важным вопросом, ну, как это вот Господь с нами, Господь рядом, а вот у меня несчастье, у меня там дети болеют, у меня там то, у меня там то, у меня там то. Жизни человека. И вот когда разговариваю, очень часто я сталкиваюсь вот с чем. Даже впрямую задаю вопрос. Скажите, вы сами это чувствуете? У вас же были такие моменты в жизни, когда вы чувствовали, что Господь рядом? И иногда человек задумается. Он говорит, да, у меня это было. Но потом снова и снова боль и горечь. И выясняется, что человек не столько сомневается в том, что Бог рядом, что он остался с нами среди всех этих злодеяний и всего. Сколько человек не может понять, ты же здесь, я чувствую, что ты здесь. Почему же так происходит? Как же быть дальше? Вот это уже более правильный вопрос.
А что вы можете на это ответить? Я понимаю, что здесь каждый конкретный случай.
Давайте искать выход, говорю я. Давайте искать выход и думать, как мы вместе с Христом можем преодолеть вот это все. Тут каждый, тут люди все разные.
Я понимаю.
Интонации разные, каждый случай разный. Но вот когда человек понимает, как донести до человека, что Господь рядом, Он всегда с тобой, что вы действуете вместе. Не как... Он один на все воля Божья, и не ты один, вот я там буду сам. Да, как Бэтмен все там двигать миром. А как вот это почувствовать, что вы вместе? Научиться взаимодействовать с Богом.
Тут же тяжелее всего, когда человек, и как я понимаю, да, не будучи священником, когда человек приходит с проблемой, которая не зависит конкретно от его действий, а когда вот так сложилось, так получилось, так вышло.
Тут по-разному. Тут каких-то единых рецептов нет.
Или, к примеру, да...
Вот надо слышать человека.
Такой вопрос... Ну, сегодня уже 21 мая, да, но, тем не менее, не так давно мы отмечали такие трагические и трагическую дату, например, там, геноцида армян, да, воспоминания об этом событии. Затем мы праздновали всей страной День Победы, но за Днем Победы стоит другое трагическое событие, Великая Отечественная война и Вторая мировая война, да. Если так в историю человечества, на историю человечества посмотреть, то там столько событий, которые можно назвать несправедливыми, чудовищными, ужасными, и как, да, Бог это допускает? Вот это же частый вопрос, да?
Конечно,
вот...
частый. Ну, как мама допускает свободу своего ребенка? А как она может ее не допустить?
Запереть в четырех стенах.
Да, запереть, там, приковать его, там, взять ему там наручнику к батарее, чтобы он рос, там, растить его под столом, чтобы он никогда не вышел на улицу. Мы прекрасно понимаем, что так может только ненормальная мама сделать. Да?
Хороший пример.
Которую надо лечить. Как может Бог удержать человека?
Ну, если, к примеру, смотрите, аналогия с мамой, она знает, что та, там, я не знаю, тусовка, на которую ребенок собирается, что там будут, например, какие-то наркоманы, да, вместе с ним, она может его в принудительном порядке, в воспитательных целях закрыть дома. И, в общем, никто ее за это не осудит.
А он через окно выйдет,
да.
Все равно.
Может.
По пожарной лестнице
сможет.
Да,
это, да,
в принципе, да.
Да. Угу. То есть эта дуэль может быть бесконечной, пока кто-то, наконец, вот не возьмет верх.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, отец Сергий Круглов, известный поэт, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. Говорим мы о празднике Вознесения Господня. Ну, и думаю, что теперь стоит поговорить, отец Сергий, все-таки о литературном творчестве тоже. Тем более вы перед эфиром рассказывали о том, что у вас скоро книжка выйдет «Никея».
Ага.
Вот, расскажите о том,
расскажите,
что за книжка.
Да.
Ну, это книжка такая... Это книжка разговоров. Вот, она называется «Движение к небу».
Вполне есть... в контексте Вознесения, да, кстати говоря.
Вот это есть уже в Никее такая, складывается уже такая серия разговора журналиста и священника. Выходила уже такая, если не ошибаюсь, книжка отца Павла Великанова.
А случаем это не по мотивам ваших бесед, которые на «Правмире» выложены?
Нет, это не по мотивам. Это известный журналист и такой подвижник Ксения Лученко, замечательная. Вот она, наши просто, так сказать, дружеские беседы за чашкой чая, она сказала, почему бы их не записывать вообще-то. И тогда начался новый этап этих бесед, она изготовилась к бою, она очень боевой такой человек. Ксения Лученко, она приготовила разные каверзные и острые вопросы и заранее предупредила, хотя сама она православная христианка, да, она сказала, я все-таки постараюсь как можно более быть, влезть в шкуру такого человека, страдающего, скептического, задающего, знающего, что есть Бог, но задающего Богу и церкви какие-то вот такие вот вопросы острые. И хотя разделы книги так и называются, там, «Одиночество», и, там, «Чудо», «Любовь», «Смерть», то есть какие-то общие такие названия, общие темы, но, тем не менее, разговор такой достаточно личный, ну, и я буду надеяться, что он будет в чем-то... что в чем-то будет нанесена польза читателю.
А это у этой книги 30 плюс стоит?
Ну да, поскольку...
Как же вы там, о чем вы там наговорили?
Я не знаю. Не только у этой книги. Вот предыдущая книга из этой серии тоже досила. На ней тоже стало такое ограничение. Я не знаю, это сейчас есть какие-то требования там. Я в этом не очень хорошо разбираюсь.
Напомню, что это, да, возрастные ограничения теперь ставятся практически на все книги.
Бывает, да. Вот когда я своей дочери, вот я уже говорил, позвонил, она живет в Минусинске, в Сибири, я сказал, что вот выходит книжка такая, она сказала, ну, ты мне, конечно, ее пришлешь, но посмеялась, говорит, мне еще 4 года, вот, к сожалению, читать нельзя, потому что 30+. Но будем надеяться все-таки, что все будет хорошо, что все те, кто захочет ее прочесть, прочтут.
Когда вы слышите подобные вопросы, да, вот, которые называют часто неудобными вопросами, ну, вы как пастырь, вы как на них реагируете?
Я думаю, что любой вопрос может всегда быть неудобным, все зависит от контекста. Кто кому задает. Даже вопрос, который сейчас, он тоже может быть неудобным, да? Например, там человек моется в ванной, или, скажем, там парень с девушкой там уединились. И тут вдруг открывается дверь, входит мама там или папа, парня или девушки, и спрашивает, который час. Тоже неудобный вопрос.
Ну, в общем, да. А все-таки, касаясь пасторских вопросов, бывает такое, что вы говорите, ну, вот здесь я прямо сейчас тебе дать ответ не готов?
Конечно. Я же все-таки не какой-то универсальный автоответчик, который считает, что он знает ответ на все вопросы. Если кто-то думает, что священник именно такой, то он ошибается, конечно. Прежде всего, как-то, я не знаю, для меня самое важное человеку, пришедшему, напомнить, что есть Христос Господь, что Он рядом, что мы не одни, что вот Он рядом с нами. И чтобы Он не просто там ко мне пришел как к священнику, а там даже, а чтобы Он все-таки у Бога не забывал спрашивать. Почему вот так Господь поступает? Да кто у Него и спрашивает? Вот это есть молитва. Начни молиться.
А Он ответит?
Он всегда отвечает.
Ну, то есть абсолютно 100% уверены, да, что ни один...
Конечно. Мы часто его не слышим. Мы не слышим ответа. Ага. Человек в истерике, это ребенок в истерике, он кричит, там, вот он хочет там чего-то, новую игрушку или там, не знаю, еще чего-то, там, новую модель айфона и все. Он считает, что он в диалоге находится с мамой и папой. На самом деле он просто требует свое, кричит, высказывает претензии. Но это ладно, игрушка, бывают более серьезные вещи, да. Дети высказывают претензии своим родителям. Но это тоже хорошо. Богу надо высказывать претензии.
Надо?
Да.
В какой
Богу
форме?
Надо высказывать претензии, Богу можно устраивать скандалы.
А в какой
можно
форме
требовать.
Все это может происходить?
Может быть, все что угодно, но вот равнодушным, вот этого он не любит. Ему, он от этого страдает.
То есть, когда человек мечется по комнате, разбрасывая вещи с криком «Да как ты можешь? Да я
бывает
вот тут!»
такое. Да, бывает и такое.
Это лучше, чем теплохладность? Так,
конечно,
ну, вот, ну,
конечно,
там,
конечно. Это, по крайней мере, это отношение, это неравнодушие. Ну, если человек иначе не может.
а претензии, ну, знаете как, ну, странно даже немножечко, может кому-то показаться эта формулировка, кто мы такие, чтобы Богу претензии предъявлять. Нас же обычно учат совсем другим вещам, то там смиряйся и, ну, без ропота, да, там, с полным принятием всего того, что происходит в твоей жизни. И вдруг раз...
Господь всем хочет спастись и в разум истины прийти. Он не хочет оставить нас в неведении. Он хочет, наоборот, чтобы мы жили сознательно, чтобы мы понимали, что с нами происходит. Поэтому он всегда рад отвечать на вопросы.
Для этого их нужно задавать.
Конечно.
И не бояться их себе формулировать?
Не бояться формулировать и пытаться хотя бы это делать.
Записывать, может
быть,
дневник
какой-то вести. Пусть на первый раз это не получится. Пусть первый раз это действительно сорвется в какую-то, как мы сказали, претензию, пусть это сорвется в крик, в топанье ногами. На второй, на третий раз получится. На четвертый раз, может быть, мы наконец поймем, что мы хотели спросить. А на пятый раз мы поймем, что сам вопрос исчез.
А если 6 раз спросили, а ответа так и нет, значит, слишком громко кричим и слышим только себя? Или что это может означать?
Мне очень нравятся слова отца Александра Шмемана, примерно такие, они дословно, конечно, скажу. Мы задаем Богу вопросы, и когда он приходит, он берет нас за руку и ведет нас в ту область, не туда, где появляются ответы, а где сами вопросы исчезают. Вот он так часто делает. Ну, книга Иова, да? Кричал Иов, там, да. Взывал. Чего пришел Господь ему сказал? Что попало? Наговорил про какого-то Левиафана, там, значит, да, и все. Тем не менее, это встреча, это счастье, да, встреча тех, кто двух любящих друг друга.
Потом может же быть такое, что вопрос был задан в 40 лет, а ответ пришел в 80. Но вот тот, вся та жизнь, которая была между 40 и 80, был логичный подход к этому ответу.
Да.
Тоже знает.
Да, это было длящееся слово ответа.
Ну да.
Это есть такая формулировка? Длящееся слово ответа?
Ну, вот мне так представляется. Вот 40 лет
длится
слово
очень
вот
хорошая.
Ответ.
Очень хорошая.
Человек слушает. У него растет ухо, наконец, которым он может слышать.
Растет ухо. Главное, чтобы еще и сердце тоже как-то у нас росло, тогда было бы совсем хорошо. То...
Да, да. Да, это самое важное.
Кстати говоря, ну, не зря же есть жертва Богу, да, и говорят о том, что необходимо что-то жертвовать. Наверное, через это тоже как-то возрастание происходит, когда от сердца что-то там, какую-то частичку отдаешь, потому что, ну, иначе как, да, то есть получается, иначе что ты только требуешь, вот дай мне ответ, дай мне то, дай мне другое, вот, а со своей стороны...
Жертва, да. Охватить Бога какой-то одной формулировкой, одной краской, одним определением, это невозможно. В конце концов, мы маленькие, а Бог-то большой. Каждый человек, который видит Бога и пытается его писать и как-то что-то о нем сказать, он неизбежно как-то...
Ну да.
Правильно говорили, кто-то из святых отцов горько иногда говорил, что мы все еретики в той или иной степени, да, в этой жизни, то есть мы какую-то часть выбираем из Бога. Вот. Но, тем не менее, каждый человек пытается... Вот хорошо, что человек-то на свете не один, что нас много. И каждый из нас, который свою частицу правды о Боге вкладывает в общую, так сказать, чашу. И вот получается потом какая-то более-менее такая замечательная картина. Вот мне очень близка такая, вот такой семейный ракурс такой. Бог – отец, а люди – это дети. Очень много иногда объясняет, как-то помогает что-то обрести, помогает выжить иногда. Вот, когда смотришь на людей, как на детей, это вот очень... На Бога, как на отца, на людей, как на детей.
А вот. На себя, как на ребенка.
Да, вот это очень многое. Понимаешь, как
Но тут себе можно расти. Очень многое простить. Ну, я же маленький.
Понимаешь, человек даже в детстве понимает, что он не всегда будет маленьким.
Когда как?
Иногда очень удобно спрятаться в такое состояние и не отвечать за... свои поступки, просто не брать за себя ответственность, на себя ответственность за свою жизнь.
Это да, но всегда, когда с человеком это происходит, он в любом случае всегда будет в чем-то обездолен, у него начинает что-то болеть. Потому что, когда человек растет неправильно, он пытается остаться вот этим маленьким, да, он начинает как деревце бонсай, он вроде растет, но такой остается маленький и кривой. Поэтому неизбежно инфантильный взрослый человек, который пытается остаться ребенком, он не бывает счастлив никогда. Ну, это просто
может быть, он не пытается остаться ребенком, он просто думает: нет, ну это когда я вырасту большой, то... А хотя-то мне уже 45 на самом деле.
Господь как-то так хитро устраивает, что из любой безвыходной ситуации он всегда делает какой-то урок, то есть что-то с выходом. Выход всегда есть какой-то. И даже вот в этом, ну, когда в откладывании человека на потом, даже в этом В этом даже можно найти что-то хорошее. Когда я буду большой, значит, что есть надежда.
Да,
напоминание о том, что жизнь вечна, как у Достоевского. Ну, там один решил противиться Богу и сказал, а не пойду я в Царство Небесное, лег на дорогу и лежит. И рады, тысячу лет прожить, все равно встанет и пойдет.
Сейчас бы это назвали перформансом.
Ну да, да, да.
Спасибо большое. Напомню, друзья, что в гостях у Радио Вера сегодня, в этот праздничный день, день Вознесения Господня, в программе «Светлый вечер» был отец Сергей Круглов. А мы, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, прощаемся с вами. Спасибо огромное.
С праздником.
Спасибо. До свидания. С праздником. До свидания. Спасибо, Господи.
«Светлый вечер» на Радио Вера.